Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Детский час», и сегодня этот час проведу с вами я, Анастасия Абрамова. И со мною в студии ребята, которые пришли к нам сюда первый раз. Это ученики школы номер 1861 Загорье, Анастасия Левдонская.
Здравствуйте.
И Владислав Клочков.
Здравствуйте.
Ребята действительно первый раз, и они очень волнуются. Вот те из вас, дорогие радиослушатели, которые смотрят или будут смотреть нашу программу в видео-варианте, обратят, конечно же, внимание, что рядом со мной за столом сидят два очень красивых молодых человека, девушка и молодой человек. Они одеты в черную форму с красными погонами, на которых две буквы «К». Что это значит, Влад?
Ну, буквы «К», они как с самого начала познали, как кадетский корпус.
Угу, кадетский корпус. Ну что ж, ребята учатся в кадетском классе школы номер 1861. Поскольку вы первый раз в нашем эфире, то я попросила бы вас немножко рассказать, чем ваша школа примечательна. Как бы вы сказали, что особенно в вашей школе, Ася?
Наша школа, она построена по индивидуальному проекту. Она пример точечной застройки города, и это просто потрясающий пример объединения нескольких учебных заведений в одно. То есть у нас много параллелей в классах, то есть по 5 классов, может быть.
То есть люди бегут в эту школу, им интересно, родителям и детям. А ты сказала, индивидуальный проект, что это какое-то необычное здание получилось?
Да, оно построено в таком месте, где раньше была усадьба Герцена.
То есть это интересное место, да?
Да.
Ну, это великолепное место, по сути своей. Рядом прекраснейшие пруды с парком. Вот. Рядом даже год назад открыли часовню.
Так, хорошо. Ну, а как получилось так, что ты, Ася, учишься в кадетском классе? Это вообще, как это произошло? Это с первого класса? Или как это случилось?
Да, я учусь в этой школе с первого класса, и когда у нас только построили вот это новое здание, я перешла туда в шестом классе.
В кадетский класс?
Нет.
Ты имеешь в виду? В это новое здание?
Да, так. В это новое здание.
Так.
И когда я училась в шестом классе, открыли седьмой кадетский. То есть был первый такой опыт создания кадетских классов вообще в нашей школе. И поначалу меня это не привлекало, но потом я посмотрела, чем они занимаются, мне показалось это довольно интересным, и я решила сама пойти в кадетский класс.
Вот мне так кажется, вот поскольку я тоже девочка, мне кажется, что если бы я посмотрела, чем занимаются в кадетских классах, то прежде всего я обратила внимание на военные какие-то дисциплины, И вот я не знаю, меня бы, например, это привлекло или нет. Почему тебя это привлекло? Расскажи. Может быть, у тебя в семье какие-то традиции офицерские? Что привлекательного для тебя в кадетских классах?
Нет, у меня в семье нет военных. Ну, папа служил, но он сейчас не работает в военной структуре.
Угу.
Меня просто привлекло само то, что дается в кадетских классах. Там дается дополнительное образование, которое нельзя получить в обычных классах.
Например, есть... да. Например.
Например, ну. Это военная подготовка.
Так.
Включающая в себя огневую,
угу.
как подразделы, стрельба, сборка-разборка автомата, снаряжение магазина.
Угу.
Другие дисциплины есть, как строевая подготовка.
Угу.
Были дополнительные языки. Ну, сейчас он есть. Раньше, в прошлом году был французский, с этого года у нас испанский.
Угу. Угу. Это я понимаю ответ молодого человека. Да, тут мальчишки действительно всегда стремились попасть туда, где можно свое вот мужское такое начало реализовать. И для тебя это так, да, Влад?
Для меня это безусловно так. Это...
Угу.
Я к этому и стремился, я к этому стремлюсь сейчас.
Угу.
Это мое будущее, это и мое настоящее.
Угу. А для тебя, Асенька, почему все-таки для тебя стала именно эта сфера человеческой деятельности, да, человеческого служения? Почему вдруг она для тебя так вот такой дорогой стала? Ты там осталась и учишься?
Ну, наверное... Когда я шла только в 7-й кадетский класс, у меня не было особо такого представления о том, что это, потому что я в нем не училась, только видела со стороны. И за этот 7-й класс во мне проснулся патриотизм, ну, сильно больше, чем он был ранее.
То есть что-то изменилось в отношении к родине?
Да.
Угу.
Это на самом деле вот всякие парады. Мы участвовали в параде на Поклонной горе. Влад участвовал в торжественном марше на Красной площади.
Угу.
Это очень грандиозно. Это заставляет гордиться своей страной. И опять же, вот у нас есть военная история, которую у нас ведет отдельный учитель. И там тоже нам рассказывают о многих достижениях нашего Отечества, нашей Родины.
Uh-huh.
Это тоже заставляет задуматься о том, насколько велика твоя страна.
То есть для вас это важно, конечно же, да? Здорово. Ну что ж, друзья, ну сейчас, если мы посмотрим за окошко, везде лежат сугробы, и если мы вернемся из кадетских классов вообще вот в некое время жизни, которое объединяет множество людей на нашей земле. Середина декабря – это и середина рождественского поста. Рождество все ближе, и постепенно и в храмах, и в атмосфере каждого дома, где ждут Рождество, чувствуется его приближение.
Опять в глубинах декабря ноктюрн рождественский звучит, и вифлеемская звезда землей встретиться спешит. И сон приходит по ночам, волхвы идут сквозь зимний сад, в руках горящая свеча, молчанье вещие хранят. Сияют свечи в долине Млечной, звезда дрожащая взойдет, и в этот вечер младенец вечный в сердца горящие войдет. Мерцает звездно-нотный стан, а месяц сам басовый ключ, протягивает луч. Забыл о злате Валтасар, Гаспар чуть с миром не пролил, и Мельхиор свою слезу на ладан чистый обронил.
Сегодня в России более 27 тысяч православных храмов. И везде готовится к празднику Рождества Христова. Но мы сегодня отправимся с вами в необычное предрождественское путешествие по нашей земле и в то же время по ленте времени. Мы с вами совершим путешествие во времени. Отправимся в те далекие времена, когда свет христианской веры впервые просиял на нашей земле, на Руси, и когда, даже, может быть, до этого, когда не было еще там не просто такого количества храмов, как сегодня, их просто вообще не было. А вот интересно, вы знаете, когда и кем в Древней Руси был воздвигнут самый первый православный храм? Знаете об этом? Нет? Это первый храм Киевской Руси, Свято-Ильинская церковь. О ней первые воспоминания встречаются еще до того, как Русь была крещена. В свое время в церкви святого Ильи молилась княгиня Ольга. А мы отправимся в гости к внуку святой княгини Ольги, крестителю Руси, князю Владимиру. Идем на княжеский двор сегодня. Вот, крестивший сам и крестив Русь, он стремился поставить храмы Божии по другим городам и селам. И мы знаем, что Русь прирастала храмами. Итак, в какой век наше путешествие?
В девятый?
Десятый.
Десятый, абсолютно верно. Мы отправляемся с вами в десятый век. Десятый век от Рождества Христова. Наше путешествие с исследовательскими целями. Дело в том, что, как вы знаете, и многие наши радиослушатели в курсе, что недавно в центре столицы России, в Москве, произошло событие, о котором много говорили. В самом центре Москвы не так часто открываются, ставятся какие-то новые памятники. Недавно же открылся памятник святому равноапостольному князю Владимиру прямо рядом с Кремлем. И это, конечно, радостное, торжественное событие, но оно вызвало и разные, разные толки. Потому что до сих пор о жизни великого князя ходят множественные вымыслы и легенды. И ставятся вопросы, которые подчас озадачивают и взрослых, и школьников. Ну, например, много говорят о том, что в первые годы своего княжения князь Владимир не отличался особым благонравием, по крайней мере, летопись характеризует его как довольно такого буйного, если не сказать развращенного молодого человека. Вот что все-таки убедило Владимира отказаться от своего буйного нрава и языческих привычек? Что изменило его, что привело к такому коренному повороту в его жизни, в его судьбе и в судьбе России, и оставило память об этом князе, как о красном солнышке в исторической памяти нашего народа. Летописцы же свидетельствуют о глубоком нравственном преображении князя после крещения. Вот в чем это проявилось? Что в обстоятельствах жизни князя тому способствовало? Будем разбираться сегодня. И в этом поможет нам наш гость, автор книги «Креститель Руси», лауреат различных конкурсов поэзии и малой прозы, учитель истории и обществознания Александр Владимирович Орлов. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте.
Друзья, а мы сегодня работаем в прямом эфире. И если у вас тоже возникнут важные вопросы, на которые надо непременно получить ответ, вы можете позвонить нам в студию по телефону.
Телефон прямого эфира 8 495 959 59 39.
Звоните смело. Итак, ну, Александр Владимирович, в каком классе вообще обычно ребята так уже серьезно встречаются с личностью князя Владимира? Когда это происходит?
Ну, история вообще серьезный предмет, с ней несерьезно не встречается. Угу. И первая такая встреча происходит в шестом классе, она такая ознакомительная. Но более глубокая такая встреча познавательная происходит в десятом классе. И, в общем-то, эту базу школа создает фактически для первого курса гуманитарных вузов, как правило.
Угу. Ребята, дорогие наши радиослушатели, но те, кто еще вот не дорос до 6-7 класса, конечно же, вы тоже встречаетесь с князем Владимиром, и, может быть, это все-таки не так серьезно, но очень глубоко и проникновенно, потому что русский эпос, например, в каком-то смысле запечатлел образ князя Владимира. Наверняка в истории, да, в исторической такой вот, в исторических путешествиях и погружениях, конечно же, когда речь идет о крещении Руси.
Теперь же встречаемся все в центре города.
Да, теперь же встречаемся в центре города. Ну что ж, давайте будем разбираться по порядку. Постараемся собрать с помощью Александра Владимировича те вопросы, на которые нужно найти ответы, чтобы портрет князя перед нами возник наиболее красочно и полно. С чего начнем, Ася?
Ну, я думаю, стоит начать с самого начала, как ни странно.
Так.
Где родился? Точное место рождения, князь Владимир.
Ну, вообще, исследовательская работа любой исторической личности, она, в общем-то, отчасти бывает субъективна. Мы, конечно же, полагаемся на летописи, и там существуют разные, значит, версии рождения, по крайней мере, их две. Вот. Но, в общем-то, нам ближе версия рождения князя на Псковской земле. Почему? Потому что, в общем-то, когда его мама, Малуша, носила чада будущего крестителя Руси, она, в общем-то, не особо снискала любовь бабушки.
Княгини Ольги.
Княгини Ольги, святой равноапостольной. Она была, в общем-то, не очарована будущим рождением, так скажем. Но бабушка все-таки есть бабушка. Она, бабушки, как правило, все заботливые. А если мы обратимся чуть вглубь веков, то именно на псковских лесах дед Владимира, Игорь Старый, встретил красивейшую варяженку Хельгу, что переводится «счастливая». Поэтому, в принципе, версия то, что бабушка выслала из Киева, значит, свою родственницу беременную, значит, будущим внуком в Псков, она более предпочтительная. Все-таки она же бабушка, поэтому она пошлет куда-то к себе на дачу, да, так скажем.
Да, ребята, вы не были в Пскове? Не приходилось?
Нет, не приходилось.
Очень удивительное там есть такое место на берегу вот огромной реки, где стоит Псков. Стоит памятник княгине Ольге. И псковичи, и гости города, подходя к этому памятнику, не только вспоминают святую равноапостольную княгиню Ольгу, бабку князя Владимира, но и вглядываются на другой берег этой величественной реки, представляя себе, как когда-то в глубине веков давным-давно вот на простой лодочке переправлялась Хельга и ее спутником, да, пассажиром, да, оказался тот, кто потом сыграет серьезную роль.
Я был в Пскове, там еще прекрасный памятник Девмонту есть, князю.
Да, да, но это более, да, это другое, да, время, да, другая, да, немножко
другая
история.
Эпоха.
Хорошо, итак, Псковская земля, там родился князь Владимир. А помнишь ли ты, Влад, какое было у него прозвище тогда? Вот «Красное солнышко» — это уже потом, как бы, да, такое народное, да, народная молва. А вот у него было еще одно прозвище.
Прозвище у него было Робич с рождения.
Что это значит? Объясни малышам, которые нас слушают.
Ну, малышам как бы это, но сын рабыни.
Сын рабыни, да.
Прям
сын
если
рабыни.
Прямым текстом, то это так. Вот связывают это с тем, что он был сыном рабыни. А так ли это, Александр Владимирович?
Ну, все должны понимать, что вот это не именование, это, скорее всего, детская дразнилка. И эта детская дразнилка, в общем-то, она не имеет прямого отношения к положению Малуши, потому что Малуша была ключницей, то есть она заведовала всем хозяйством великого князя, то есть на тот момент Святослава Храброго. И по сути дела, так к ней относиться мог либо только Святослав, либо Ольга. Но никто из окружающих не посмел бы, потому что Владимир княжич, он третий мальчик в семье. Может быть, дети, может быть, его старшие братья Ярополк и Олег могли, но более никто. И потом, в общем-то, Владимир поставит себя в жизни так, что больше вот этой дразнилки больше не будет. Еще в юном возрасте он так и поставил, потому что дразнит всех детей, и Владимира дразнили вот так. Поэтому, в общем-то, это арабское происхождение Малуши, оно достаточно спорно, и по одной из версий она была полонянка, то есть она была взята в плен, была из древнего рода любящей досточтимого.
Угу.
Так что вот так.
То есть она была, как бы мы сказали сейчас, благородного, что ли,
благородного происхождения.
Угу.
Ну, если переводить, ну, вот она всем хозяйством великокняжеским заведовала. Вот этот.
Угу.
Ну, если мы перекладывали, управ делами президента.
Да, да. Что-то такое.
Что-то такое,
угу.
Да, там.
Хорошо. Ребята, Малуша – это имя матери князя Владимира, если кто-то тоже из тех, кто еще до шестого класса не доучился, чтобы не растерялось, вот давайте сориентируем еще раз. Так, хорошо. А что еще обязательно надо выяснить про начальные годы, связанные с жизнью князя Владимира?
Ну, так как у нас ведут историю уже сколько, 3 года, я думаю, что и мне, и Владу известно то, что у Малуши Владимира отобрали в возрасте 3 лет. Это было какое-то действие, которое относилось ко всем княжичам? И почему вообще так получилось?
Так.
Это было такое исключительное положение. Вот ребята все должны понимать, что это исключительное положение княжеской семьи. Считалось так, что ребенок может находиться с мамой только до 3-летнего возраста. Это исключительно только для мальчиков. Для девочек нет. Девочки оставались всегда с мамой. Но после этого, значит, он проходил обряд пострижения, языческого пострижения. Его сажали на коня, давали ему меч, давали ему лук, стрелы, постригали ему волосы. И далее он попадал в роли кормильца, воспитателя.
Дядьки, ну, как их дядьки, потом стали
дядьки,
называть.
Да, но вообще изначально называли кормильцем. Надо сказать, что Владимиру в детстве повезло, потому что его кормильцем стал брат старшей Малуши Добрыня. Его дядя, который всю жизнь был ему не только воспитателем, наставником, первым защитником, но и во всех его делах он был добрым-добрым советчиком. И если приглядеться, фактически он ему заменил после смерти Святослава отца, и очень тонко понимая, что по своему положению он не княжеского рода, да, а, в общем-то, чуть ниже сословно, он всегда находился в тени, но был первым другом и советчиком. И вы знаете, вот у великих людей, когда есть родители, они имеют прекрасную такую черту оставаться незаметными, но огромные дела делать, да, вот, и быть как бы за вот этой вот славой. Вот то же самое произошло и с Владимиром. Поэтому этот обряд был только княжеский. Он впоследствии перекочевал в православную Русь. То есть этот языческий обряд, он остался и в православии, как и многие другие, в общем-то, языческие традиции, они остались. Добрые традиции, так скажем.
Они были переосмыслены, да, да, и в этом какая-то такая важная составляющая. Мальчик должен воспитываться по-мужски, ну, мужчиной, дядькой.
Его готовили, почему? Его готовили к будущему служению отечеству и к управлению. То есть, либо княжеским уделом, да, там, либо, в общем-то, государством, потому что с раннего возраста ребенка, прям вот совсем с раннего возраста, будучи совсем маленьким мальчиком. Ну, вот представьте, вот если нас сегодня слушают дети, да, 4, в 5, в 7, в 10, в 12 лет ребенок постоянно присутствует на охоте. Известно и Владимир, а потом многие русские князья, скажем, святой благоверный князь Александр Невский, которого тоже с детства брали в походы, во все военные. То есть, а когда они ходили в эти походы военные, дети, разумеется, видели, какие происходят битвы, как строятся, да, там, дружины, как князь должен обращаться с окружающими, да, с ближними, с чуть дальними, там, да, там, скажем, со старшей дружиной, с мужами, с младшей дружиной, с гриднями. Вот. То есть вот это княжение передавалось с малолетства и положение само. Вот. И, в общем-то, все то же самое произошло и с Владимиром.
Будущим князем.
Да, да.
Да,
с будущим великим князем.
Да, с будущим великим и равноапостольным, да, князем. Итак, мы узнали с вами, что князя Владимира обучал, был его другом и наставником дядя, да, как бы дядька Добрыня, что мать, матушку его звали Малуша. А вот давайте повторим еще раз, как имя его отца, князя Владимира.
Отца князя Владимира звали Святослав.
Святослав. Святослав с прозвищем...
Храбрый.
Да, такой воитель, совершивший множество военных походов. А вот от мамы забрали. А что с отцом?
Ну, отец, говорят, что его не замечал.
Существуют такие вот разговоры,
Существуют такие разговоры, да.
Влад абсолютно прав. Владимир, наверное, в своей жизни вообще никого не замечал. В общем-то, и...
Святослав, простите.
Святослав в своей жизни фактически никого не замечал, и даже маму свою он не особо слушал. Он с раннего возраста фактически, пока еще Ольга его опекала, или примерно там лет 16 он уже стал княжить, и можно сказать, что всю свою жизнь он провел, в общем-то, в походах. Главная его цель была продвижение его государства на запад, не на восток, а на запад. Отсюда походы на Хазарский Каганат, Аварский Каганат, Мутараканское княжество, войны с Византией. Он был человеком аскетичным очень, он ходил в такой белой рубашке, княжеских различий он не воспринимал. Был широкоплеч, с абсолютно лысой головой, родовой вот такой вот был признак, это такой большой клок, который у него свисал.
Чуб такой.
Чуб такой, да, клок. Вот оттуда это все пошло. Он носил...
У казаков,
да. Да. Он носил серьгу в ухе, вот как отличие с карбункулом, да, там, и с рубином, вот. Поэтому к детям он к своим относился, в общем-то, наверное, как все князья того времени, да и вообще, как бы, как многие, наверное, правители, он был занят своим государством. Семьей должна была заниматься либо, значит, жена, либо в основном Ольга, которая, в общем-то, такая бабушка была деятельная, не зря она равноапостольная княгиня, она и занималась детьми. И, в общем-то, как нам говорят летописи, что к Ярополку, возлюбленному сыну, возлюбленному внуку Ольги, он был хладен, значит, Олега более или менее замечал, Владимир немножко был обделен его вниманием, вот, поэтому вот так вот у него складывались отношения, но надо сказать, что, наверное, хитрость правления и такую мудрость Владимир перенял более, чем вот его старшие братья, и это, в общем-то, видно, у Святослава было такое выражение «иду на вы», и когда мы немножко вперед забежим, и когда Владимир вернулся и шел уже войной на своего старшего брата...
Он уже будучи взрослым.
Будучи взрослым, да, примерно там, ну как, относительно взрослым, то есть там лет там 16, ему там было чуть, может быть, больше, но все-таки он уже подрос, и когда он пошел войной на старшего брата, вернулся из Скандинавии, вот как раз этот кровь сказалась. Он сказал, передайте моему старшему брату, что я иду на него. То есть фактически иду на вы, он повторил отца. Угу. Вот здесь роль, преемственность, она играет очень серьезную роль, главную. Сразу становится понятно, кто из троих великий князь.
Надо, наверное, нашим младшим радиослушателям, раз уж мы прикоснулись к такой драматической семейной истории, надо им рассказать о том, а что произошло между братьями.
Случилось все очень просто. Значит, пока... Вообще у нас как бы в истории мы знаем два случая, когда все три брата были вместе. Первое – это было печенежское нашествие. Они все трое находились с своей бабушкой Ольгой. Вот. И второй раз, когда бабушка Ольга умерла, всех собрали на бабушкины похороны. Как известно, Ольга была православным человеком, глубоко верующим. И вообще как бы существует разговор о том, что первые такие истинные православные внуком привела именно Ольга, потому что, в общем-то, Святослав храбрый был язычником, их отец. Мы не можем точно говорить, так это или нет, но сами понимаете, если три внука, любимые, нелюбимые, неважно, все три ребенка находятся с бабушкой долгое время, а бабушка постница, бабушка регулярно исполняет молитвенное правило, то есть вот этот свет Христов, он все равно падает и на внучат. И, значит, когда умерла Ольга, съехались все бабушку хоронить, там было вот все три ребенка. Было, и Святослава очень мало интересовал Киев. У него были другие интересы, у него был переезд на Дунай, он там построил себе город. И надо было как-то разделить между вот княжичами то, что оставалось. Да? Тогда Русь не была такой большой, вот, как сейчас, или как постала она потом. И Киев, главный город, был за старшим братом, за Ярополком. А через Днепр было, там жили древляне, там была их столица, на тот момент город уже Овруч, потому что Искоростень Ольга сожгла в свое время. Он достался Олегу, а Владимир остался не у дел. И в этот момент из Новгорода приехали посланники к Святославу и попросили им княжича. Ярополк не захотел. Олег не захотел. И боялись, и далеко было, и дети еще, в общем-то, маленькие. И закончилось все тем, что Добрыня, вот фактически заменявший отца большее время, он поговорил с новгородской делегацией. И он говорит, что у нас есть третий мальчик в семье. И когда новгородцы даже пригрозили выходом состава древнерусского государства, обратились к Святославу, он засмеялся, говорит, Владимир, да пусть будет, да вот он вам. И так, знаете, шутка, не воспринимавшийся всерьез третий ребенок в семье, был уравнен в правах. И он получил не просто Новгород. Новгород – это не Овруч. Да, это большой самостоятельный город, большой это крупный торговый центр. И в детские годы Владимир провел там.
Ну вот мы уже заглянули не только в детские, но и в юношеские годы.
Прикоснулись.
Прикоснулись, да. И с юношескими годами тут тоже вот возникает много вопросов, да, в такой воинский, отцовский дух как-то тоже, наверное, питал поступки, да, вот нрав Владимира.
Ну, как известно, Владимир не всегда жил в Новгороде после того, как его туда забрали. Есть версия о том, что он уехал, кажется, в Скандинавию, и там участвовал в варяжских набегах вместе с варягами и скандинавами.
Ну, Владимир бежал после того, как случились драматические события. Вот опять же, понимаете, нет матери, нет материнского воспитания у детей. Уже бабушки тоже нет женщины в семье. Женщина – это ласка, женщина – это душа, мужчина – это дух. Вот, уже нет отца, и все, в общем-то, три мальчика остаются с своими кормильцами. Это три воеводы. Вот у Ярополка был воевода Свенальд. С моей точки зрения, кстати, не очень приятная личность. И его сын охотился, как нам говорят летописи по одной из версий, охотился в лесу, который принадлежал Олегу. Это было строжайшее, грубейшее нарушение всех законов. И по законам того времени он был убит. И вот Свенальд оговорил брата Олега перед братом Ярополком. Ярополк пошел на Олега войной. Это закончилось взятием Овруча, при котором, в общем, трагически погиб Олег. Ярополк очень плакал, оплакивал брата, понимал, что по своему малолетству они попали вот в такую ужасную ситуацию. А Владимир, оказавшись, в общем-то, со старшим братом один на один, понимая, что убит, в общем-то, погиб. Там он не был убит, он погиб, как говорят, он упал с моста во время отступления и утонул во рву. Он такой жертва таких трагических событий. Он бежал в Скандинавию, к родственникам. Мы знаем нормандскую теорию, да, мы слышим, что все мы, у нас первый Рюрик был призван, да, на княжение в Новгород. Он бежал в Скандинавию. И я вот как раз в книге написал, что я просто предположил, причем я говорил сначала, что Владимир, возможно, участвовал в походах и викингов. Какое для этого основание у меня есть? Возможно, опять же, я говорю. Потому что ему надо было зарабатывать в чужой земле авторитет, чтобы потом с собой привести варягов на русскую землю, чтобы вернуть себе новгородский престол. Он задумался только о новгородском, значит, престоле. Вернуть себе свою землю, которая ему, в общем-то, досталась от отца. И которую себе уже на тот момент Ярополк, в общем-то, присоединил. Поэтому, если бы он там занимался рукоделием у жестких викингов, или бы проводил в какой-то праздности, то я думаю, что они бы ему просто не поверили. Ему надо было как-то вот самоутверждаться там. А все-таки он пришел с варягами, с большой дружиной сначала в Новгород, и потом изгнал оттуда посадников, Ярополк. Поэтому, в общем-то, это могло и быть, вот с моей точки зрения, понимаете? Я хочу сказать, что вот очень много разных версий было у Владимира, особенно в канун 15-го года, значит, 2015-го года. Я как раз в этот момент находился не в России, я был в Гааге, все время смотрел различные каналы. Что у нас говорится о Владимире? Ну, что только... Версий масса было. Абсолютно неправдоподобные, мы можем чуть позже этого коснуться. И потом святейший патриарх Кирилл выступил, и он сказал, что мы должны ценить чудо преображения. Да, вот Владимир жизнью своей показал и свет, и тьму. Как из мрака человек уходит в свет. Вот это вот главное достижение. Поэтому можем продолжить, да.
Ну что ж, а время языческого такого правления, да, Владимир, когда оно началось, как это произошло?
Вот у меня тоже вопрос такой. Обычно говорят какие-то реформы Владимир он совершал уже после того, как крестил Русь. Но интересно же, все-таки был он реформатором до этого? И какие
как он
были
себя
вообще...
проявлял? Да, да, да. Как он себя проявлял? Как
ну, когда Владимир... Да, я понимаю вопрос. Спасибо, Ася. Значит, когда Владимир зашел на великокняжеский престол силой, он стал великим князем. Мы уже сегодня вот говорили, что он провел буйное время, это очень. Но надо понимать, что на тот момент в языческой Руси великий князь еще и верховный языческий жрец. И вот здесь сказалось, я думаю, что унаследованная все-таки по женской линии от Малуши, да, такая хозяйственность, и от Ольги мудрость, а не боевой дух как раз Святослава Владимира. Потому что он проводит, он, во-первых, он себя явил ярым язычником сразу же. И вот он первый, кто устроил пантеон богов. Это первая религиозная реформа фактически в России. Он собрал всех богов, потому что раньше у каждого племенного союза восточных славян был свой как бы бог, которому они более поклонялись. У кого-то это был там Сварог, у кого-то Перун. Вот он избрал главным Перуна. Это был покровитель. И, кстати, тоже не случайно, потому что, между прочим, вот функциями, которые наделен Перун, это если мы возьмем романо-германскую там, цивилизацию, это Тор, да, там, или Один у викингов, или Зевс в мифологии, или Илья Пророк у нас.
Да, такие могучие боги-громовежцы.
Да, да, на громовежцы. Вот то еще фактически Перун и перешел в православие, как Илья Пророк. Ну, это был верховный, значит, бог у славян. Поэтому это первая реформа. И везде он восстановил и присоединил все те восточноплеменные союзы, которые, в общем-то, в период вот этого, ну, нельзя сказать троевластия, да, вот пока мальчики были маленькими совсем, они, в общем-то, немножко отошли от древнерусского государства. Поэтому он реформатор был еще тогда. Вот это зерно человека, пытающегося что-то изменить, человека деятельного, оно у него, видимо, было с детства. То есть, и мы должны об этом говорить, наверное, с уверенностью, потому что факты свидетельствуют об этом летописные.
Так, ну что ж, мы знаем, между тем, что период язычества на Руси, но при этом на Руси же появляются и первые христиане. Ольга была христианкой, мы знаем христианских мучеников периода языческого. А как, что известно о Владимире вот в связи с, например, первыми христианскими мучениками? Были ли они вообще, знали ли они друг о друге? Принимал ли Владимир какие-то решения?
Вообще мы можем сказать, что вот под Псковом есть, например, город Изборск, который, да, когда Рюрик пришел на Русь, он привел своих двух братьев, Трувора, да, и Синеус. Есть Труворов крест. В общем, есть мнение, что, значит, уже Трувор был христианином еще тогда.
Предположение.
Предположение. Да, да. Есть предположение и об Аскальде и Дире, что они были уже христианами. И вообще, вот Святослав, он был язычником, да. Но с христианами были абсолютно нормальные отношения. Он подсмеивался над ними, но, как свидетельствуют нам летописи, он уважал веру своей матери, и дружинники, которые хотели креститься, они спокойно крестились. То есть вообще с этим не было никаких проблем. Притеснений никаких не было. У нас, я думаю, что это просто к 2015 году, к тысячелетию со дня блаженной кончины Владимира, очень много стало развиваться разговоров о том, что Владимир христианам покровительствовал еще ранее. Нет таких сведений. И вообще сложно себе представить, чтобы верховный языческий жрец покровительствовал бы людям другой веры. Я считаю, это неправдоподобно. У нас нет таких фактов. Был Ятвяжский поход. После Ятвяжского похода должна была быть принесена жертва. Кинули жребий. И по жребию, вот жребий пало на одного молодого варяга. А они были христианами. И видите, они спокойно жили, как мы можем понять, в Киеве. И отец, и сын, да, Федор Иоанн, все было у них прекрасно. Отец отказался отдавать сына. То есть нужна была молодая кровь по языческому обряду. Почему вот христианство свет? Потому что языческая религия, она кровожадная, на самом деле, на тот момент была. То есть вот эти вот кровавые жертвы, которые должны были приноситься, они, в общем-то, потихоньку стали вообще славян несколько отталкивать. И вот тогда за веру Христову первые христианские мученики приняли вот этот такой жертвенный подвиг, не отказавшись, и на них, когда пришли разгневанные киевляне, стали, значит, ломиться в их дом, рухнуло фактически вот это все строение, под которым они были погребены. И вы знаете, с моей точки зрения, Владимир, как верховный жрец, увидит такую твердыню двух простых людей, ничем не выделяющихся, ни государственных деятелей, ни каких-то крупных купцов вообще, да, то есть обыкновенных людей, он мог задуматься об этом, о вообще вере Христовой.
А вот вы сказали, он уже был ярым язычником, вот, и как вообще так получилось, что в итоге-то у нас на Руси христианство было?
Принято, да. В итоге князь крестился и крестил Русь.
Ну, мы знаем о том... Во-первых, значит, к такому духовному перевороту человек должен прийти, как мы понимаем. И вся его буйная юность... Если мы, кстати, возьмем большинство христианских молитв, там очень часто употребляются такие строки, как «Илека согрешиха от юности моей». Да? И мы это встречаем только, скажем, не в одной молитве, а сразу в нескольких.
Ты говоришь: «Господи, прости грехи,
да,
юности,
да,
моей».
Да, да, да. Вот. Поэтому, в общем, когда уже Владимир стал чуть старше, он стал, в общем-то, задумываться, видимо. Мы можем это предположить. Потому что у нас очень часто связывают выбор с веры исключительно с географическим положением, с политическим положением государства. Я думаю, что ему просто стало тяжеловато. Мы же все знаем, как бывает тяжело, когда мы делаем плохие дела. С детства бывает, да, вот мы что-то сделаем не то, там, нагрубим маме, кто-то помнит, придем испачканные, там, получим двойку и не покажем ее, да, все, каждый ребенок это знает. Все равно бывает неудобно, даже если ты смог это не показать, а у него были грехи более тяжкие, я думаю, что ему просто становилось тяжелее душевно, поэтому и он, в принципе, человеком, при всей жесткости, он был человеком умудренным, он же взял, собрал изначально дружинников. То есть всех своих приближенных, и решил с ними обсудить, как, в общем-то, жить дальше. Но настолько он пользовался авторитетом, что они сказали, что, в общем-то, как ты скажешь, так и будет. Тогда он задумался, и у него были несколько посольств. Ну, первыми к нему явились несколько сразу посольств, и были кочевые иудеи, к нему приехали, он сразу их отверг, потому что он спросил, правда ли вы, что вы распяли ли вы пророка. И у христиан есть пророк, мне сказали, да. Значит, отверг он и магометанскую делегацию. А вот греческая ему пришлась по нраву. Ну, говорят о том, что у него был, на тот момент с ним, присутствовал с ним рядом один философ греческий, муж умудренный, который ему много рассказывал о жизни Иисуса Христа, которая его привлекла. И надо сказать, что Владимир же был еще человек безграмотный, он не умел читать и писать. И поэтому ему читал. И, возможно, вот этот грек... Потом ему уже читали православные монахи, то есть, которые были греками. Да? Возможно, этот грек ему просто много читал, ему нравилось это слушать. И вот так это все ему запало в душу. Но опять же, у него был нрав-то очень... не кроткий, он не просто пошел там с покаянием, он собрался на поход на Византию, дошел до Корсуни, взял ее и сказал: вот теперь я собрался креститься, да, там, если вы мне отдадите там два византийских правителя свою родственницу в жены, Анну, да, вот. Поэтому это все было не так просто. И они пошли на эту сделку, потому что понимали, что огромная территория, воинственный князь. Все-таки в памяти византийцев оставались и походы Вещего Олега, и все-таки Святослава походы, и походы Игоря Старого, да, хотя, в общем-то, они не были неудачны. Поэтому они пошли на эту сделку. Но Владимир ведь очень проникся этой верой. С ним случилось чудо. Да, ведь он ослеп перед крещением, когда он стал задуматься. Вроде бы я Анну получил, и новый город, и вроде бы хорошо. А надо ли мне это? Мне задавали один раз вопрос, говорит... Ну, так люди атеистически настроены, или, может быть, как им кажется, научно настроены. Ну, как так ослепнуть перед там крещением? Я говорю, ну, если вам не нравится, значит, он получил солнечный удар. И он у него прошел только тогда, когда явилась перед ним Анна, да, там и убедила его, в общем, в крещении. И надо сказать, что ведь и дружинники с ним сразу же крестились, некоторые. Ведь когда они приехали, они же уже послали несколько делегаций, и... волжских булгар, в Магометане, так скажем, находясь, им не приглянулось. И в Западной Европе не приглянулись им храмы католические. Но когда они побывали в Византии, в Константинополе, они сказали Владимиру, приехав оттуда, мы не знаем, где мы находились, на небе или на земле. Настолько была красивая служба. То есть запах ладана, вот это пение, красивейший храм Святой Софии, да, который вот до сих пор есть.
Прикосновение благодати, да. Видимо, да. Да, тоже открыто для всех сердец. Так, ну что ж, хорошо. Итак, Владимир крестился в Корсуне. Сегодня это Херсонес на берегу Черного моря, там, где город Севастополь, и там стоит величественный храм на месте предполагаемого крещения Владимира, и такое место баптистерия, то есть где мог быть крещен Владимир, сохраняется как такой действительно исторический памятник, воспоминание об этом событии. И как бы то ни было, можно много рассуждать о том все-таки, почему Владимир выбрал именно христианство, православное христианство. И много тут может быть разных толков, но мы знаем одно. Это событие крещения.
Произошло в 98-м году.
Да.
Но вот именно где оно?
Ну, в основном у нас как все пишут, что мы знаем, что это Днепр, да. Но если мы будем следовать летописям, то это не Днепр. Была такая маленькая речушка, которая уже не началась подчаянно. Она достаточно маленькая, но она образовала очень большую бухту, такую гавань, куда приходили торговые корабли. И это было самым, считалось, благодатным местом. Там произошло крещение.
Руси.
Руси, это, да. То есть, вот, когда, именно тогда, вот, в момент крещения, князь все-таки, у него было 12 сыновей, все там они были крещены. Тогда же были низвергнуты все идолы языческие, которые сопровождали до пороков Днепра, до дальних, вот. И вот так мы получили свет христианства, который уже столько веков с нами. Мы стали продолжателями через это не только вот византийской культуры, но и через него и античной. То есть мы прикоснулись к самым глубинным истокам человеческого мышления.
А вот какие события в жизни князя Владимира после крещения могут свидетельствовать о том, что с ним произошло вот это вот преображение внутреннее, да, изменение жизненного пути?
Ну, конечно же, это строительство десятинной церкви. Потом объявление, когда он сказал, что десятую долю я со всего своего отдаю. Значит, мы можем приблизительно сказать, что в момент смерти ему было 53 года. То есть и после крещения, да, он своего крещения, и уже вернувшись на территорию древнерусского государства, он понимал, что вот на этом языческом просторе христианство может приживаться, а может не приживаться. И великий князь бросил на это все свои силы, все свое состояние. Потому что после крещения за счет князя устраивались пиры, раздача подарков. Князь сам на своем дворе кормил не только дружинников, но и нищих, и бродяг.
Милостыня.
Даже это, даже вот как сказать, даже сложно сказать, что это даже была милостыня. Княжеский двор, где накрыт тот же самый стол, где ест князь, да, на дворе, туда и приходят и не просто дружинники, но и простые люди, и нищие. То есть он старался всем помочь. И вот этот свет в нем он очень сильно утвердился сразу же, да. И, в общем-то, он уже смотрел на много веков вперед. Ему нужна была автокефалия. Он видел это. Ему уже нужно было, в общем-то, отделение русской церкви от Греции. Он всегда видел свой народ и свою церковь во Христе, но независимо от всех.
Угу.
Вот. Поэтому таких, в общем-то, свидетельств достаточно много. И потом мы знаем о том, что с женитьбой на Анне более мы не знаем никаких буйств князя.
Угу.
Он был человеком, который, в общем-то, проливал слезы, раскаялся. Мы теперь видим постника. Мы видим... Он понимал, что после того, как у язычников он был верховным жрецом, теперь он пастырь своего народа. И, в общем-то, где-то он, в общем-то, даже не то что соперничал, но с ним духовенству приходилось считаться.
Угу.
Uh-huh. А вот что произошло с образованием вообще, с приходом крестьянства на Руси?
Ну, мы можем утверждать основательно, что Владимир именно основатель первых школ. он тогда, значит, издал такой указ, что от каждого, заметьте, сословия, вот эта мудрость распространения христианства, будь то от простых людей, будь то от купцов, будь то от дружинников, набирались дети. Родители еще не хотели, чтобы они все шли в школу, очень плакали, дети были маленькие. Эти школы были тоже немногочисленные, но, в общем, и там преподавали монахи, греки. Преподавали азбуку, учили письму, молитвенному правилу. Таким образом, когда уже Владимира не стало, дети закончили школу, подросли, так образовалось русское духовенство первое. Первая школа получилась при Владимире русские. Первое духовенство возросло при нем. Он заложил вот этот фундамент. Почему мы говорим, что он равноапостольный? Вот он его труд.
Вот мы говорим, да, про Владимира, там, святой равноапостольный князь. А вот что значит равный апостолам?
Ну, мы знаем, что у Христа было там 12 апостолов, да? А он, Владимир, по своим деяниям, он апостол землерусский, потому что он сюда принес крещение. И не просто крещение, а образованность, да? Вот вам, как я сейчас говорил, пример образования. Дети при нем пошли в первую школу, он их первый организовал. Вот он свет. Это другой уровень, в общем-то, жизни. Да? И помимо всего, конечно, главное – это вера. И обратите внимание, что сколько времени прошло? 1000 лет только со дня его смерти. Вот поставили прекрасный памятник в центре Москвы, а сколько споров. И это же споры не просто о памятнике. Вспоминает его первый этап жизни, вспоминает его второй. 1000 лет разговоров.
Ну, те, кто возмущается тем, что возник памятник князю Владимиру, в основном сосредотачивают свое внимание как раз на языческом периоде жизни Владимира. И, видимо, отрицают возможность вот такого глубинного преображения души, перемены ума, которые опытно знакомы людям верующим, людям православным христианам. И это не единственный такой пример преображения когда-то такого буйного князя с норовом отеческим, каким был князь Владимир до крещения своего. Таких примеров мы знаем множество, начиная, наверное, еще от евангельского примера первого разбойника, который исповедует Христа и оказывается первым же в раю. Вот интересно, конечно, то, что связано с христианским периодом жизни князя Владимира на нашей земле. Вот мне кажется, ребята, когда мы с вами вглядываемся в его жизнь, то нас, конечно, вот это чудо преображения не должно смущать, а должно, наоборот, удивлять, восхищать и сердце наше склонять к тому, что Богу все возможно.
Мне кажется, что, знаете, что вот эта даже дискуссия по поводу памятника, его места, памятника самого, это лишний раз говорит о том, что он до сих пор является духовным преобразователем православия. То есть люди о нем спорят, и кто-то все равно прикасается к его истории, как к примеру. А дальше уже всегда, рано или поздно, неважно в каком это возрасте, но произойдет преобразование. И вот это шаг Владимира.
Духовным таким, да, просветителем, да, как-то, да, а вокруг, там, где свет, всегда вьются очень разные силы. И, в частности, силы тьмы, которые этот свет стараются пригасить. Вот скажите, пожалуйста, Александр Владимирович, на столе я вижу книжку «Креститель Руси». Ребята, эта книжка очень красочно издана, здесь прекрасная иллюстрация. Она посвящена истории жизни святого равноапостольного князя Владимира.
Да.
Да? Когда она вышла?
Она вышла как раз в день его блаженной кончины в прошлом году, в 2015 году.
В прошлом году. Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви. Как бы вы сказали, вот если нас сейчас слушают бабушки, дедушки и родители, вот они будут искать такую книжку, конечно же. На какой возраст она рассчитана? Кому ее будет интересно читать вместе с родителями, а кому самостоятельно?
Знаете, я всегда отталкиваюсь от собственного примера, но у меня очень сложные такие моменты были. Мне в детстве нравилось читать сложные книжки. Я помню, 10 лет я, например, читал «От калки до угры». И поэтому мне хотелось создать для школьника книгу универсальную, где бы ребенок, например, если ему в шестом классе сталкиваясь с жизнью Владимира, ему говорят, сделай доклад, он мог бы взять информацию из этой книги, посильный. А, значит, человек, который учится в 10 классе или готовится к ЕГЭ в 11, да, он мог бы почерпать фактически всю здесь информацию. Поэтому она вот такая универсальная. Она, конечно, сделана в таком в духе исторического повествования. Мы вот с художницей говорили о картинках, и я предлагал какие-то по сюжету, да, она замечательные картины, вот Наталья Леонова, она вот их, в общем-то, осуществила. Таких больше вы нигде не найдете, это именно для этой книжки, как и «Солнышко» вот это с 12, значит, и лучами,
давай, да. Давайте расскажем. Здесь действительно в этой книге есть одна очень, мне кажется, важная для понимания взаимосвязи исторических картин. Давай, Влад, нашим радиослушателям ее нарисуем, чтобы они ее представили. Итак, отдельный лист, на нем солнце с лучами во многие стороны, во все стороны, как и положено, солнышку, которое рисует каждый маленький ребенок. Но расскажи, что в центре? Кто?
В центре мы видим святого равноапостольного князя Владимира.
Так.
Святителя Руси. И каждый...
луч.
Луч оканчивается своей выдающейся личностью.
Так, то есть изображением той или иной выдающейся исторической личности. Как они связаны друг с другом?
Это сыновья князя. Даже вот Святополк, который прослыл окаянным, но здесь все, в общем-то, есть его сыновья указаны. Вот у Владимира, между прочим, как у Христа, было 12 сыновей.
И один как, из у Христа, них, 12,
как у Христа 12 апостолов, да, и один оказался Иудой, мы знаем, Святополк окаянный. Святополк, Вышеслав, Изяслав, Ярослав, Всеволод, Мстислав, Станислав, Святослав, Борис, Глеб, Судислав и Позвист. Вы знаете, что самое интересное, что тысячи лет со дня кончины блаженного святого равноапостольного князя Владимира, а больше ни таких картинок никогда не было. Просто, казалось бы, да, красное солнышко, но что еще? А вот это единственная была вот такая идея, которая была реализована.
Ну что ж, большое спасибо. Дорогие друзья, мы слушали программу «Детский час», вы слушали, а мы старались ее провести так, чтобы представление о святом равноапостольном князе Владимире, которому теперь стоит памятник рядом с Кремлем в самом центре Москвы, стало у вас немного ярче. Нашим гостем сегодня был автор книги «Креститель Руси», лауреат различных конкурсов поэзии и малой прозы, учитель истории и обществознания Александр Владимирович Орлов. Передачу нам помогали сегодня вести ученики школы номер 1861 Загорье Анастасия и Владислав. Спасибо вам большое, ребята. Сегодня в эфире прозвучали песни Анны Широченко, Людмилы Ершовой и гусельные наигрыши ансамбля «Купина». Вела программу Анастасия Абрамова.
Вот и настала зима, наглянула вдруг легкокрыло, осыпала снегом дома, поля и холмы побелила, осыпала снегом дома, поля и холмы побелила, снежинки легки, словно пух, свой танец затеяли дружный, и мир заискрился вокруг. На солнце красою жемчужной, и мир заискрился вокруг. На солнце красою жемчужной, а сколько сияющих звезд, горит в мироздании грозном, и слышно проселком морозным, шагает рождественский пост, и слышно проселком морозным, шагает рождественский пост.